Роман Суржиков. Цикл «Полари». Книга четвертая. Янмейская охота. Том первый. От автора. Моя благодарность адвокату Владу Каланжову за правовые консультации по делу весьма важного для сюжета правозащитного. Монета. Октябрь-декабрь 1774 года от сошествия. Мелисон, королевство Шиммери. Если покинуть Лаэм, столицу шиммерийских королей, через северные ворота и двинуться в сторону Пентаго, то под колесами расстелится Белый тракт. Лучшая дорога на юге, а может и во всей империи. Он вымощен шестиугольными плитами песчаника, так плотно подогнанными, что ни одна травинка не пробивается в стыки. Белый тракт пересекает горы с тем изящным искусством, с каким опытный мужчина завоевывает сердце барышни. Нагибает слишком острые неровности рельефа, избегает крутых подъемов и резких провалов, идет наверх столь плавно, что впору и вовсе не заметить. Спустя полдня езды остановишься на обочине, спрыгнешь с телеги размять кости и ахнешь. Лаэм уже остался далеко внизу, и ты глядишь на него с высоты птичьего полета. К закату второго дня пути в фургоне, либо к концу первого, если верхом, можно достигнуть малого перевала. Лошаденки подустанут к тому часу, а время будет самым подходящим для ужина, холодного чая и мягкой постели. Потому вполне разумным покажется сделать остановку на ночлег. К услугам тех путников, кто внемлет голосу разума, здесь, на Малом Перевале, имеется целая дюжина гостиниц и трактиров разного пошиба, а также конюшня, винный погреб, шляпная, мастерская сапожника и уютный бордельчик «Венок незабудок». Утолив все возможные желания, ты сладко уснешь, а с рассветом продолжишь путь. И не найдется у тебя мотива, чтобы спустя милю свернуть с Белого тракта на запад по узкой дорожке. Вряд ли ты ее и заметишь, так она завалена осколками камней и так заросла острой и жесткой травой, что впору принять за обычный разлом между скал. А если даже заметишь, то какой резон будет тебе, сытому, свежему и целеустремленному, сворачивать с Белого тракта? И ты продолжишь путь, не узнав того, что двумя милями западнее в укромной долине лежит Мелисон, пригожий городок виноделов. Люди, живущие там, говорят со смешным горским акцентом, не носят шляп, шевелят губами, когда приходится сложить в уме числа, и никогда никуда не спешат. Лаэмцы считают мелисонцев тугодумами и в голос смеются над ними, если встретят на базаре. По этой причине мелисонцы не любят ни лаэмцев, ни базары. До недавнего времени Мелисоном владел славный барон Монат Эрлин, но все три года правления владыки Адриана осень в Шиммере выпадала исключительно солнечной, и виноград набирался излишней сладости. Славный Монат Эрлин, который терпеть не мог полных женщин и сладких вин, лишился любви к своему владению и выставил его на продажу. Городок Мелисон с прилегающими виноградниками приобрел славный граф Огюст Римар, третий из пяти. Граф совершил покупку только ради дохода, а не для жизни в этакой глуши, и поэтому отказался купить вместе с городом старое поместье Монат Эрлинов. Барон продал поместье отдельно, само по себе. Оно было не ахти каким товаром. Большой дом в захолустье, подобно слишком ревнивой любовнице, приносит мало удовольствия и много мороки. Потому барон Монат Эрлин отдал его за скромных 400 эфесов анонимному покупателю. Рьяный лаэмский делец, бывший посредником при продаже, так измучил барона торгами, что Монат Эрлин почел за счастье быстро и без вопросов подписать купчую. Строка для имени покупателя осталась пустой. Посредник позже сам заполнил ее, выведя «Славный Харам Паулина Роберта». Осенью года северной вспышки новый владелец въехал в поместье Монат Эрлинов. Поначалу к купцу Хараму со свитой в Мелисоне отнеслись настороженно. Чего еще было ждать от жителей маленького городка в укромной долине? Женщины сторонились чужаков, Дети глазели издали и чуть что убегали. Мужчины говорили с такой обстоятельной вежливостью, за которой ничего внятного нельзя было расслышать. Если чужаки показывались на Мелисонском базаре, местные назначали умеренную цену, чтобы не дать повода для спора. Если чужаки заходили в кабачок, завсегдатые, как по команде, прекращали сплетничать и принимались обсуждать погоду. Словом, никакой дружбы между обитателями Мелисона и свитой славного харама не предвиделось, как, впрочем, и вражды. Однако любопытное обстоятельство переменило ход событий. Вышло так, что харам переезжал в Мелисон не за раз, а в несколько заходов. Первым днем он прибыл всего на двух телегах. В одной помещался сам харам, его спутники и три сундука, а в другой – бесформенная куча тряпья, да еще громадная плетеная корзина. Ясно было, что для жизни на новом месте этого багажа не хватит. Что такое три сундука на четверых человек? А тряпье это, только на простыни порезать. А корзина вообще непонятно кому нужна, слишком уж большая. И верно, один из людей харама тут же уехал назад в Лаэм, а спустя неделю вернулся на двух телегах с новой поклажей. Но груз этот оказался вовсе не тем, что требуется для жизни. Дюжина сувоев шелка, четыре бухты веревок, непонятный станок с колесом, сосуды с краской. Зачем все это, спрашивается? Может, харам хочет открыть швейный или красильный цех? Тогда ему нужно и спросить разрешение у мелисонских старейшин, иначе совсем никуда не годится. Мастер Корнелий, носящий шарф бургомистра Мелисона, так встревожился от внезапной угрозы своему авторитету, что два дня собирался с духом и на третий сказал хараму:
«Славный, если волею богов вы желаете поговорить о швейном деле, то я не имею ничего против того, чтобы обсудить это с вами».
Харам ответил в том духе, что швейного дела он не знает и беседовать о нем не может. Мастер Корнелий ушел, глубоко оскорбленный, и два часа обсуждал с трактирщиком, как хорошо было раньше, при старом бароне. А помощник харама опять уехал в Лаэм и вернулся через неделю с новым странным грузом. Теперь в телеге помещались три связки книг, саквояжник с пищами принадлежностями, несколько заколоченных ящиков и ученого вида старичок. Добрые жители Мелисона терялись в догадках. Как это может пригодиться для швейного цеха? В книгах что, выкройки? А в ящиках? А старичок зачем? Скверным портным он будет при его-то зрении. Бургомистр Корнелий снова счел нужным побеседовать с харамом, зайдя на сей раз с другого конца.
«Коли человек делает что-нибудь, то ему надо гордиться своим делом, а не держать его в постыдной тайне. Это так и я думаю. А если вам угодно не согласиться, то вы можете сказать, как оно по-вашему».
Харам согласился, но Корнелий не сумел понять, с чем именно. Ушел растерянный и всерьез задумался написать барону Монат Эрлину, чтобы тот выкупил поместье обратно.
«Клянусь Софьей и Еленой, я непременно напишу, если харам продолжит в том же духе», — сказал Корнелий трактирщику.
А харамов прихвостень снова укатил в Лаэм. Жители Тихого Мелисона с дрожью ждали его возвращения. Что творил харам в своем поместье, оставалось загадкой. Ничего похожего на швейный цех там не возникло, и от этого становилось еще тревожнее. Мало того, что лаэмские зазнайки задирают носы у себя в Лаэме, так теперь они явились в Мелисон творить здесь свои делишки. Как можно терпеть такое? Четверо самых видных городских дам выставили ультиматум бургомистру Корнелию. Он обязан что-нибудь предпринять. Если в ближайшее время Корнелий не совладает с харамом, то винить ему придется только себя. Когда прибыл очередной груз для славного харама, Корнелий пошел на решительные меры. Велел констеблю остановить телеги и тщательным образом обыскать. Констебль смешался. Никогда прежде ему не доводилось кого-либо обыскивать, поскольку горожане ничего не скрывали. Но, движимый чувством долга, он набрался смелости и сдернул мешковину с груза.
«Что я вижу?» — вскричал он от возмущения. «Вы везете вино в город и виноделов, против всех правил, законов и воли богов! Вопиющее кощунство!»
Констебль ожег огненным взглядом харамова слугу.
«Вас может оправдать лишь одно, если это вино плохого качества и не ровня нашему».
Он потянул пробку, чтобы удостовериться, но помощник харама сдержал его руку.
«О, слабый рассудком защитник закона! Если ты опробуешь эту жидкость, то злодейство и произвол расцветут буйным цветом на улицах Мелисона, ибо это не вино, а кислота!»